дорогие наши радиослушатели, мы снова с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. В основе духовной жизни всегда лежит вечное и безвременное Евангелие правды Божией, призывающее человека незыблемо утвердиться на нравственности и самоотверженности Христовых заповедей. Всякая попытка уйти от Евангелия и сотворить жизнь по своему растленному образу и греховному подобию трагична. В таком состоянии человеческий дух испытывает крайнее стеснение и отчаяние. Он приходит к пониманию недостаточности и неполноты своего пребывания на земле. В нем рождается жажда благодати и томление о Боге. Подобное томление — это ощущение одиночества собственного существования в тварном мире и стремление найти опору в том, кто самодостаточен в своей божественности, то есть во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания, молитвы, текущего спасительного времени, текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 27 по Пятидесятнице, неделе святых праотец. Вы чувствуете какое-то разленение, вялость в душе, сухость в сердце, не хочется молиться, не хочется идти в храм. В храме стоите рассеянно, без внимания. Пришел пост, не хочется говеть, или если говеть, то с леностью, неохотно. Не радует вас таинственное соединение со Христом через принятие тела и крови Его. Тяжело вам взяться за книгу божественную. Нехотя идете на помощь ближнему. Что все это показывает? Видимое дело. Душа ваша болит. Она страдает расслаблением сил своих. У нее нет крепости на добро, нет готовности, быстроты к совершению подвигов добродетели. Кто бы ни был ты, страдающий подобной болезнью, подумай. Уже ли в таком состоянии остаться? Уже ли так и жить, примириться с ним, как будто так и должно быть? Но если так жить, то скажите, что же мы заготовим себе для будущего, когда ничего не делаем в настоящем? Ах, если бы мы помнили скоротечность жизни, неизвестность конца ее и суд Божий, за гробом мы не такими бы были, как сейчас. Но мы забываем смертный час и оттого живем кое-как. Преподобного Ахиллу спросил один брат: «Отчего я, отче, унываю в келье и готов бы из нее бежать?» «Оттого, — отвечал Авва, — что ты не созерцал ни вечного покоя, которого ожидаем, ни вечной муки, которой будут подвергнуты ленивцы беззаботные. Если бы ты о том и другом, по крайней мере, размышлял, то нисколько бы не унывал». Да, братья, чаще и чаще нам нужно размышлять о том блаженстве, которое ожидает праведников за подвиги и которого можно лишиться за нерадение. Чаще нужно думать и о лютости тех мучений, которые могут постигнуть нас за беззаботность. Посмотрите, наконец, вокруг себя. Все спешат, все трудятся, все беспокоятся. Купец все силы употребляет на расширение торгового дела своего. Отец работает для семейства своего. Ремесленник целые дни и ночи сидит над делом своим. Но они все это делают для временного благополучия своего. Ужели же не стоит потрудиться для вечного счастья своего? Для тела трудимся, а душа разве не дороже тела? Для земли не жалко ни сил, ни времени, а для неба разве не всем следует жертвовать? Вот какими размышлениями нужно прогонять нам свое душевное разленение или нерадение о спасении. Но, конечно, все это не придаст нам силы восстать от сна греховного, если не придет на помощь благодать Божия. Смотрите, расслабленного несут к врачу небесному Христу, к его ногам полагают его. Понесем и мы свою больную, немощную, на добро душу к тому же врачу Христу. Будем к нему чаще взывать, чаще к нему припадать, перед ним всемогущим повергаться. Господи, Ты всесилен, а мы немощны. Ты всесвят, а мы омрачены прегрешениями. Но простри руку с высоты святой своей, коснись сердец наши, просвети нас, омраченных, восстави падших, приблизь к себе удалившийся от Тебя, спаси погибающих, как спас мытаря, блудницу, разбойника. Господь услышит, придет, спасет и помилует нас. Аминь. Священник Петр Шумов. Суждение показывает человеку всякий путь благий и не попускает ему уклониться на путь злой. Оно первенствует над всеми добродетелями, ибо от него рождается любовь, от любви милостыня и всякое благотворение. Потом незлобие, высокотворное смирение, мир и кротость. Рассуждение есть ум Святаго Духа, и когда вселится в ум человека, управляет всеми его умными чувствами. Святые отцы утверждают, что рассуждение есть дар, стяжаемый долгим трудом, смиренно-мудрым и прилежным молением. Кто приобрел дар сей, храни его и употребляй во благо свое и других. Кто же не принял, да не дерзнет ни в коем случае составлять своего разумения или слова, или дела. Его дело — вопрошать искусных и опытных. Добрая рассудительность является плодом долгого обучения. Рассуждением человек разбирает свои желания, слова и дела и отступает от всех тех, которые удаляют его от Бога. Рассуждением он расстраивает козни врага, верою различает, что хорошо и что худо. Никогда ты не должен начинать никакого дела, прежде нежели рассудишь о нем, соединившись с Богом, а при важном — не посоветовавшись с духовным отцом. Признак истинной мудрости есть благодушие в несчастьях и не обвинение в том людей. Как может сделаться мудрым тот, кто не имеет времени упражняться в законе Господнем из-за житейских дел? Людям даны божественные книги, где мудрость может быть найдена всяким, кто прилежно изучает их. «Уста без сердца», — говорит святитель Тихон Задонский, «и слова без разума и глаз внешне, без внутреннего сердечного усердия ничего не пользуют. Ибо глаз внешний и слово должны быть согласны с внутренним помышлением. Бог проницает сердце наше и смотрит на сердце, а не на слова. Всего ради должны стараться, чтобы и сердце молилось, когда молится язык, и ум помышлял то, что уста говорят, чтобы сердце согласно было слову, и слово сердцу, и помышление в том упражнялось, что глазом произносится. Святитель Василий Великий говорит, не надо бы доводить себя до того, чтобы осуждала в чем-либо собственная совесть, и в таком состоянии призывать помощь Божию, призывать же ее должно не с нерадением, не умом, скитающимся там и здесь. Такой не только не получает просимого, но еще более пригорчает владыку, если и тот, кто ведет речь пред князем, стоит с великим страхом, не дозволяя блуждать как внешнему своему оку, так и внутреннему душевному, то не тем ли паче со страхом и трепетом надобно стоять пред Богом, весь ум устремя к Нему единому, а не к чему-либо иному? Потому что он не только, подобно людям, видит внешнего человека, но прозирает и во внутреннего. Подобное же наставление о внимательности к молитве дает священномученик Киприан, епископ Карфагенский. «Когда же, братья, возлюбленнейшие, — говорит он, — стоим на молитве, тогда должны всем сердцем предаваться молитве и бодрствовать. Ум наш, да, не помышляет все время ни о чем другом, кроме того, о чем молимся. Посему ты и священник, приступая к молитве, приготовляет к ней мысли, братья, семи словами: «Гори, имеем сердца», дабы люди, ответствуя имамы ко Господу, знали, что им все время не должно помышлять ни о чем другом, как только о Господе. И какая беспечность позволять себе увлекаться суетными и студными помышлениями во время молитвы. Как будто в это время может быть что-нибудь другое, более достойное всего помышления, нежели беседа твоя с Богом. Как просишь у Бога, чтобы услышал тебя, когда сам себя не слышишь. Как хочешь, чтобы Бог вспомнил о тебе во время твоего моления, когда сам себя не помнишь. Это значит вовсе не блюстись от врага. Это значит очами бодрствовать, а сердцем спать. Между тем, как христианин должен бодрствовать сердцем, даже и в то время, когда спит очами. Посему-то апостол Павел весьма ревностно и премудро увещевает нас, говоря: «Будьте постоянны в молитве, терпите, бодрствуя в ней», научая и показывая им, что только те могут получить просимое от Бога, которых Бог видит в молитве. Рассеянность в молитве также возбраняет преподобный Нил Подвижник и называет блаженным того, кто не предается ей. во время молитвы, имея взор нерассеянный, говорит он, и отрекшись от своей плоти и души, живи по уму. Блажен ум, который, молясь не рассеянно, ощущает в себе непрестанно большое стремление к Богу. Блажен ум, который во время молитвы совершенно отрешился от чувств. Из христианских чтений. Упражняйтесь в посте и молитве. Пост для тела есть пища для души. Чем меньше дается питание страстям, тем более сильными становятся крылья души, говорит Платон, митрополит Московский. Наше умное око яснее видит неприступный свет Божества, потому что меньше затемнено облаком чревоугодия. Лекари много изыскивают способов к уменьшению болезни, хотя иногда и сами умножают болезни. Нам в это входить нет нужды, но один из способов предохранения от болезни, часто употребляемый и действенный у лекарей, диета, то есть воздержание от некоторого рода пищи. Этот способ неоспорим, когда его предписывают врачи, но много спорят, когда его предписывает церковь. Церковь, определяя посты, очень похожее имела намерение с тем, какое имеют врачи, предписывая диету. А если и есть различие, оно состоит в том, что врачи больше думают об излечении болезни, а церковь — об усмирении страстей. Но страсти — причины болезни, а лечение болезни надо начать с лечения страстей. Разум торжествует тогда, когда мы приносим жертву страстям. Тогда очищается мысль, когда не тяжелеет плоть. Платон, митрополит Московский. Чем совершеннее кто на деле, тем немощнейшим чувствует себя в сердце, чувствует себя страстным и осуждает себя в страстности, когда страсти уже отвергнуты и возненавидены. Даже, надо сказать, потому и сознает он себя страстным, что страсти отвержены. Ибо пока они не отвергнуты сердцем, человек неохотно признает себя в них виноватым, а все как-нибудь извиняется в них. Ведь человек все уже страсти, все страсти уже одолел и сорки сердца, значит, он на деле изведал, как, какая страсть и какой страстный помысел действует в нас и как их одолеть можно. Изведал все хитрости греха и страстей и все меры против них. Духовной мудростью предписываемые и своим опытом все все знает. Такое лицо есть сокровище духовного врачевания. Приходи к нему с какую хочешь немощью душевную, он все расскажет, как, в каком случае и как укрепиться и одолеть себя. Ибо все изведал и знает опытно целительность своих средств и их пригодность в разных случаях. Сам искушен был, может, и искушаемым помощи, и даже так, что такой только и может быть настоящим врачом душ. Таким образом, чувствующий себя немощным и страстным бывает самым надежным врачевателем немощи и страстей. Святитель Феофан Затворник. Одни принимают его, другие отвергают. «Вас, честные отче, это удивляет», — говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «Он должен был бы навязать себя всем, чтобы все его приняли. Но чем бы он тогда отличался от римских кесарей, египетских фараонов или современных тиранов? Он, Христос, пришел не для того, чтобы уничтожить самое драгоценное в человеке и в нем самом. Христос не хотел силой покорить чужую волю своей. Он хотел добром склонить человека к принятию Царства Небесного. Господь проявил себя как пастырь, добрый пастырь, который не кнутом гонит овец своих, но идет впереди и зовет их за собой. «Овцы мои, — говорит он, — знают голос мой, и за мной идут, а те, кто не слушается голоса его, поворачивают назад или сбиваются с пути и блуждают по бездорожью. Как тогда не все захотели пойти за ним, так и теперь не все хотят. Об этом разделении свидетельствуют евангелисты, и народ искал его и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. А в другом месте говорится обратное, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Ведь он исцелил одержимого бесами человека ценой их свиней, и о свиньях они сожалели больше, чем о человеке. Так было тогда, так остается и поныне. Он разделяет людей на два лагеря. Кто-то становится справа, а кто-то слева. Кто-то ценит человека выше всех сокровищ, а кому-то свиньи дороже человека. Первые слушают глаз его, как глаз пастыря, и удерживают его, чтобы не уходил от них. Вторые не слушают его, не следуют за ним и с гневом изгоняют, как угрожающего их меркантильным интересам. Блажены те, кто и тогда, и ныне слышит его и идет за ним. Ибо идет вечное царство, блаженны и вы, честные отче, и прихожане ваши, что слышите глаз Господа Иисуса Христа и следуйте за прозорливым пастырем по истинному пути в Царство Небесное и жизнь вечную. Из писем святителя Николая Сербского. Герунда. Какое место в духовной жизни занимает здравый смысл? Какой здравый смысл? Мирской? Такой здравый смысл не занимает в жизни духовной никакого места, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. В духовной жизни через око к тебе входят ангелы и святые, ты видишь их, беседуешь с ними, потом они от тебя уходят. Если же ты захочешь исследовать такие события с помощью здравого смысла, то ничего не получится. К несчастью, в нашу эпоху умножившихся знаний доверие одному лишь здравому смыслу сдвинуло веру с ее основания и наполнило души людей сомнениями и вопросительными знаками. А потому мы лишили себя и чудес, ведь чудо переживается опытом, а не изъясняется посредством здравого смысла. Наоборот, вера в Бога привлекает на землю божественную силу и опрокидывает все человеческие умозаключения. Вера совершает чудеса, воскрешает мертвых и оставляет науку стоять с разинутым от удивления ртом. Если смотреть со стороны, все явления духовной жизни кажутся лишенными здравого смысла. Если человек не повергнет долу свое мирское мудрование, не станет человеком духовным, то познать кажущиеся странными, нелогичными таинства Божии ему невозможно. Всякий, кто полагает, что может познать Божие таинства с помощью внешних научных теорий, похож на того глупца, который хочет увидеть рай в телескоп. Здравый смысл приносит много вреда, если кто-то хочет исследовать с его помощью то, что относится к области божественного, таинства, чудеса. Католики со своим здравым смыслом дошли до того, что подвергли божественные причастия анализу в химической лаборатории, чтобы увидеть, действительно ли это тело и кровь Христовы, тогда как святые одной лишь верой часто видели на святой лжице плоть и кровь. Скоро дойдут до того, что святых будут посылать на рентген, дабы убедиться в их святости. Католики отбросили от себя Святой Дух, заменили его собственным здравым смыслом и доходят даже до белой магии. Одному католику, имевшему доброе расположение, несчастный плакал. «Я сказал так. Среди различий между нами важное место занимает вот что. Вы стоите на разуме, а мы на вере. Вы развили рационализм и вообще человеческий фактор. Своим здравым смыслом вы ограничиваете божественную силу, потому что благодать Божию вы отодвигаете на последнее место. В святую воду вы добавляете химические консерванты, чтобы она не портилась. Мы в испорченную воду добавляем воду святую, и испорченная вода становится хорошей. Мы веруем в освящающую благодать, и святая вода хранится и 200, и 500 лет. Она не портится никогда. То есть, Геронда, человек предпочитает Богу логику, здравый смысл. Может быть, лучше сказать не логику, а гордость. Ведь в сущности здравый смысл, о котором мы сейчас говорим, есть на самом деле не здравый, а испорченный смысл. Гордость — это испорченная логика, это, в кавычках, здравый смысл, в котором кроется эгоизм и свил свое гнездо враг — бес. Когда к нашим действиям примешивается здравый смысл, подобного рода мы даем дьяволу право над собой. Геронда, а если духовному человеку надо преодолеть какое-то искушение, то здравому смыслу все равно не должна быть места. В этом случае нужно сделать то, что возможно по-человечески, а то, что по-человечески сделать невозможно, оставить на Бога. Есть люди, которые все стремятся пощупать рассудком, как те, которые хотят творить умную молитву головой, чтобы сосредоточиться, или напрягают голову, и потом она начинает болеть. Если бы я подобным образом подходил к тем проблемам, с которыми мне ежедневно приходится сталкиваться, то разве я мог бы с ними справиться? Но я делаю то, что можно сделать по-человечески, а в остальном полагаюсь на Бога. Бог, говорю я, покажет выход и просветит в том, что необходимо сделать. Многие начинают причитать, как справиться с таким-то делом, как быть с другим, что делать с третьим, и от малейшего пустяка у них болит голова. Стараясь упорядочить что-то посредством одной лишь рассудочности, человек заморачивает себе голову. Перед каждым своим действием надо действовать Богу. Не надо делать что-то, не доверившись Богу, потому что в этом случае человек тревожится, утомляет свой рассудок и чувствует себя плохо душой. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и в нынешний воскресный день, неделю 27 по Пятидесятнице, предлагается евангельское чтение недели 28. И в эту неделю читается притча Христова о вечере Вилии, внушающая, что Господь призывает всех в Царство Божие, и что главные препятствия войти в него заключаются в чрезмерной привязанности нашей к земным выгодам и плотским приятностям. Чтением апостольским церковь побуждает нас для одоления врагов спасения облечься во вся оружие Божие, припоясать чресла истинную, облечься в броню правды, нозе во уготовании Евангелия, над всеми же воспрят щит веры и шлем спасения, меч духовный, и же есть глагол Божий. Итак, Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес осим господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо, сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24.
Благослови, душе моя, Господа, благословение.
Сегодняшнее евангельское чтение завершается очень страшными словами: «Много званных, но мало избранных». Почему? Спрашивает митрополит Антоний Сорожский. Господь, сотворивший наш мир для того, чтобы поделиться с ним вечной божественной радостью, встречается, однако, в этом мире с холодным отказом. Он призывает всех, но избрание зависит от нас. Он всех сотворил любовью для радости вечной жизни, но мы должны ответить любовью на любовь и войти в ту радость, которую нам предлагает Господь. При этом картина, открывающаяся нам в Евангелии, очень проста и очень точно описывает все состояние нашей души, все причины, по которым нам нет времени на Бога и нет интереса к вечности. Господь приготовил пир веры, пир вечности, пир любви и посылает своего слугу за теми, кого он давно предупредил, что будет такой пир и что они должны быть к нему готовы. Но один отвечает: «Я купил клочок земли, надо мне его обозреть, надо мне им овладеть». Разве и мы не так поступаем? Разве не стараемся укорениться на земле так, чтобы уже ничто нас не поколебало, обеспечить себя землей и на земле? И думаем, что вот-вот обеспечим себя, что придет время, когда все земное будет сделано, а тогда уже будет время подумать о Боге. Другой званый ответил: «Я купил 5 пар валов, надо их испытать. У нас есть задание на земле, у нас есть работа, мы не можем оставаться без дела. Мало принадлежать земле, надо принести плод, надо за собой оставить след. Нам некогда пировать в Царстве Божьем, оно слишком рано приходит со своим призывом к вечной жизни. Надо на земле что-то еще закончить. А когда все будет сделано, когда останутся для Бога только жалкие остатки сил, способности, тогда пусть Он себе берет то, что останется от наших сил». И к третьему посылает Господь, а он ему отвечает: «В мою жизнь вошла земная любовь. Я женился. Неужели мне отрываться от этой любви, чтобы вступить в царство другой любви? Мне не досуг теперь вступать в вечные чертоги. Там любовь безграничная, всеобъемлющая, вечная, Божия. А здесь любовь по масштабу моего человеческого сердца. Поэтому оставь меня, Господи, насладиться моей земной любовью, а когда ничего больше не останется, тогда прими меня в чертоги Твоей любви». Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас». То есть дам вам все, дам любовь встретитесь вы, люди Божии, лицом к лицу, не так, как на земле, туманно друг друга видя, не понимая друг друга, недоумевая, роня один друг другого. Встанете в Царстве Божьем, и все будет прозрачно, и понимание ума, и видение сердца, и стремление воли, и любовь, все будет, как хрусталь, ясно. А мы отвечаем: «Нет, Господи, на это будет свое время, дай исчерпать землю, на которой мы живем». И черпаем, и живем, и кончается тем, что по Слову Божию, дав нам все, что она только могла дать, земля обратно берет все, что она сама дала, и что Господь дал, ты земля, и в землю отойдешь. И тогда купленное поле оказывается могильным полем. Тогда труд, который оторвал нас от Бога, от живых отношений с людьми, от живого общения с Богом, рассеивается даже и в памяти людей. Тогда земная любовь, которая касалась такой великой, предстанет нам в вечности узкой тюремной келии. И ради всего этого мы сказали Богу: «Нет, не Тебя, Господи, а землю». Труд, земную любовь мы хотим пережить до конца. Мало избранных не потому, что Бог строго выбирает, не потому, что Он мало кого находит достойным себя, а потому, что мало кто находит Бога достойным того, чтобы поступиться клочком земли, часом труда, мгновением ласки. Много призванных, то есть все мы призваны, но кто же из нас отзовется? Достаточно на любовь ответить любовью, чтобы войти в пир вечности, в жизнь вечную. Неужели мы не ответим на Божию любовь одним лишь словом: «Люблю Тебя, Господи. Аминь». Митрополит Антоний Сурожский. Приближаясь к воспоминанию великого и спасительного события Рождества Христова, Церковь с благоговением вспоминает предков Спасителя по плоти, от которых Он произошел как Бога-человек. За 2 недели перед этим праздником Церковь совершает память святых праотец, и день памяти их называет «Неделю святых праотец». В неделю святых праотец Церковь вспоминает всех ветхозаветных святых патриархов, то есть родоначальников народа Божия, живших до закона, данного на Синае, и под законом от Адама до Иосифа, обручника Пресвятой Девы. Вспоминает также пророков и всех ветхозаветных святых, оправдавшихся верою в грядущего Мессию. Прославляя святых праотцев, Церковь говорит: «Приидите, да восхвалим собор праотцев Адама, праотца Еноха, Ноя, Мелхиседека, Авраама, Исаака, Иакова, по законе Моисея и Аарона, Иисуса Навина, Самуила и Давида, с ними же Исаию, Иеремию, Иезекииля и Даниила и 12 пророков, вкупе Илию, Елисея, Захарию и Крестителя и прочих провидевших и проповедавших, что Христос есть жизнь и воскресение рода нашего». остановим свое внимание на жизни некоторых из праотцев. Праведного Ноя церковь ублажает за то, что он исполнял все заповеди божественные, в то время, когда все живущие на земле развратились до того, что ни в ком не осталось ничего духовного, и все заботились только об удобствах своей телесной жизни, один Ной жил благочестиво. Он прежде всего заботился о служении Богу, и не только сам служил Ему своей чистой жизнью, но и современников своих старался обратить на путь истины проповедью покаяния. В Аврааме церковь выставляет как пример для подражания его любовь к Богу, его твердую веру и надежду на Бога. Господь несколько раз повторял Аврааму обетование о многочисленности его потомства. Однако Авраам и его жена достигли глубокой старости, а детей у них не было. Несмотря на это, Авраам верил в исполнение обетования Божия, и вера великого патриарха оправдалась. У 100-летнего Авраама и 90-летней жены его Сары родился сын Исаак. Когда Исааку исполнилось 17 лет, Господь, испытывая твердость веры Авраама, потребовал от него принести сына в жертву. Авраам из любви к Богу изъявил готовность исполнить его повеление. За такой подвиг самоотверженной любви Господь, приняв готовность Авраама вместо действительного принесения сына в жертву, благословил его и обещал умножить потомство его, как песок земной. Авраам поверил Богу, и эта вера вменилась ему в праведность. Великий предок Иисуса Христа по плоти, царь Давид, как человек, впадал во многие тяжкие грехи, но он умел каяться в них. Раскаяние его всегда бывало искренно и глубоко. Плод его покаянного настроения представляет так прекрасно выражающий чувство грешника 50-й псалом, начинающийся словами «Помилуй мя, Боже». В последние годы своего царствования Давид перенес много огорчений от своих детей. Сын его Авессалом вздумал занять царский престол еще при жизни отца. Он изгнал отца из Иерусалима, и Давид должен был скитаться по своему царству. Однажды на пути Давида встретил один израильтянин из потомства Саулова семей и стал издеваться над изгнанным царем, проклиная его за то, что он будто бы отнял царство у потомков Саула. Сопровождавший Давида военачальник Ависса изъявил готовность снять голову дерзкому, но Давид запретил ему делать это и терпеливо перенес поношение от своего подданного. Он просил его и потом, когда снова занял престол. Даниил и три друга его жили в плену вавилонском. Как самые даровитые из пленных еврейских юношей, они воспитывались при царском дворе. Живя в роскоши, они не соблазнялись ею и оставались верны закону своих отцов. Опасаясь нарушить закон вкушением запрещенной пищи, они отказались от царского стола и питались одной растительной пищей. Они не исполнили из верности Богу отцев своих царского указа, повелевшего под страхом смерти поклониться поставленному царем вавилонскому идолу, согласившись лучше претерпеть мучения и смерть, чем отказаться от Бога. Целые тысячелетия жили святые праотцы лишь одной надеждой на явление Спасителя. Мы же, дорогие слушатели, имеем счастье жить уже после Его явления. Праотцы жили богоугодно, не имея такого полного божественного откровения, какое имеем мы в учении Иисуса Христа и Его апостолов, и не имея тех благодатных средств ко спасению, какие имеем мы в таинствах Церкви. Они были людьми подобострастными нам, и если просияли праведностью, то этим они обязаны тому, что постоянно памятовали о Боге и располагали свою жизнь по заповедям Божьим, а не по велениям своих страстей. Еще апостол Павел в своем послании к евреям убеждал их подражать праотцам, перечислившие по именам главнейших предков еврейского народа, различными путями показавших твердость своей веры в Бога. Он восклицает: «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Оставим ли мы без внимания призыв апостола и заботы о нашем спасении Церкви, указывающие нам в примерах богоугодной жизни праотцев путь, по которому мы должны следовать, чтобы удостоиться их блаженной участи в Царстве Христовом? Всего лишь через несколько дней вновь открываются врата времени и встает перед нашим взором наступающий Новый год. Через эти врата времени видим грядущее Рождество Христово, которое мы скоро будем праздновать. И Рождеством Христом в этот Новый год времени вступает вечность. Живой Бог вступает во время, делается человеком, приобщается плотью своей всему творному. Время и вечность пронизывают друг друга, и сейчас мы стоим у преддверия этого чуда. Время и вечность, Бог и человек соединяются воедины поток жизни и спасения. И как каждый год, когда мы оглядываемся на прошлое и взираем на будущее, нас охватывает боль о том, что стольких нет среди нас, почивших теперь сном земли, и вместе с этим зажигается такая радость, что они вступили в ту вечность, которая сейчас потоком льется во время. И опять, озираясь на прошлое, мы видим, сколь многое мы не сумели совершить в течение этого года по бессилию, по забывчивости, по косности, по недоброй нашей воле. И перед тем, как вступить в новое время, покаемся перед Богом, признаем свои ошибки и соберем с прошлого года опыт жизни, который нам позволит их не повторять и другие подобные ошибки не делать. Весь смысл жизни только в том, чтобы любить Бога, любить ближнего, и чтобы все творилось только во имя этой любви. В старой сказке говорится, как спросили мудреца некоего, какое самое важное время в жизни, кто самый значительный человек в твоей жизни, какой поступок всего важнее совершить. И ответ был таков: самое важное время в жизни — это теперешнее мгновение, потому что прошлое утекло, а будущее еще не настало. Самый значительный человек в твоей жизни — это тот, который сейчас перед тобой и которому ты можешь сделать добро или зло. И самое важное дело в жизни в этом мгновении — этому человеку дать все, что может быть ему дано. Вступим в Новый год с этим чувством ответственности и вдохновения. Вступим в этот Новый год с верой, что сила Божия в немощи совершается, в нашей немощи, как совершилась она в немощи святых, которые были крепки только силой Божией. Будем верить, что все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе. Этими прекрасными заключительными словами митрополита Антония Сужского мы завершаем сегодняшнюю передачу. И это, увы, последняя наша передача в уходящем 2021 году. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти последние дни уходящего года. и в наступающем Новом году. Аминь.
Thank you.